Ну что ж, раскроем профессиональную тайну. Когда я увидела у Меган Виртанен в Фейсбуке замечательный пост о розовом глобусе для девочек, я не удержалась и сказала, давайте сделаем это темой передачи. Итак, почему же розовый для девочек, а голубой для мальчиков? Вот сегодня, собственно, мы узнаем. Меган, добрый день.
Да, одна из самых сложных, на самом деле, темы неоднозначных. Вообще, символика любого цвета в любой культуре всегда очень сложная, нагруженная множеством значений. Это как раз то, что мы игнорировать не можем. То есть вы можете проигнорировать фасон, длину, качество ткани, цвет в одежде вы проигнорировать просто не можете, ну, за исключением случаев дальтонизма. А что касается особенно вот этого деления, ну, мы, наверное, перейдем к нашей первой иллюстрации. Вообще, традиционно никаких подобных делений не было. То есть с того момента, как вообще возникает концепция какой-то специальной детской одежды, а вообще эта концепция именно 18 века, она достаточно новая. Если можно так говорить, что у детей должна быть одежда какая-то не такая, как у взрослых, и, возможно, более удобная. И изначально вообще детским цветом был белый. Просто за счет того, что это проще стирать, проще кипятить, и гигиеничный цвет. И вообще-то белым он оставался на протяжении и 18 века, и 19, и даже в начале 20. И более того, никакого гендерного деления у одежды для маленьких мальчиков и девочек не было. Вот здесь, в этом замечательном беленьком платьице, мы на самом деле наблюдаем мальчика. То есть детей до возраста 3-5, в некоторых регионах даже до 7 лет, одевали одинаково, в беленькие платьица, вне зависимости от пола. То есть это такое абстрактное дитя, у которого именно биологический пол наличествует, а вот гендера, то есть социального пола, еще нет. С момента, когда появляется этот самый гендеросоциальный пол, вот тогда уже начинают одевать девочек в одну одежду, мальчиков в другую. Мы сейчас пришли к ситуации, когда гендер появляется в момент рождения, по сути, вместе с биологическим полом. Потому что дети гарантированно выживают. То есть скажем уже такую совершенно, может быть, неприятную для современной публики вещь, все-таки отношение к детству, вплоть до, на самом-то деле, второй половины 20 века было примерно таким. Может выжить, а может и помрет. Очень высокий процент детской смертности. Поэтому вот это абстрактное дитя, оно еще не совсем человек, гендера не несет. С того момента, как у нас появляются антибиотики в 40-е годы 20 века и далее с развитием медицины, сейчас дети выживают практически гарантированно в 95% случаев, даже с очень тяжелыми заболеваниями. Современная медицина, в общем, позволяет вытащить почти все, что угодно. Соответственно, ребенок, родившийся, гарантированно выживает, и поэтому он человек, полноценный человек с и полом биологическим, и гендером с момента рождения. И вот тут начинается, собственно, вот эта цветность и разделение. Опять же, если мы посмотрим все тот же слайд, 30-е годы Франция, где предлагается связать приданое младенцу. Естественно, ни о каком ультразвуковом исследовании на тот момент речь не шла. То есть пол младенца был абсолютной лотереей. Кто родится, тот родится. И, в общем-то, цветность уже начиная с 10-20-х годов 20 века приходит в детский гардероб. Благо, появляются новые красители, новые методы стирки. В общем, не обязательно уже постоянно это кипятить белое детское белье. Но все пастельные тона считаются детскими в целом. Это может быть голубой, это может быть розовый, это может быть очень популярный был вариант бледно-желтый, нейтральный, бледно-зеленый. То есть просто что-то ненасыщенное, такое нежное детское. При этом предложения по цветам уже встречаются даже в период Первой мировой, но совершенно обратные нашим представлениям. Например, в журнале «Для дам» в 1918 году писали, что маленьких мальчиков лучше одевать в розовое, потому что это разбеленный красный, а красный – это цвет энергии, страсти и напора, что присуще мальчикам. А девочек лучше одевать в бледно-голубой, потому что это вот такой цвет нежности. И вообще синий и голубой в западной культуре – это цвета Девы Марии. То есть вот была такая установка, но в целом это было совершенно не обязательно. Просто какой-то детский, нейтральный, светлый цвет. Если мы перейдем к следующему слайду. Тем не менее, во взрослой одежде уже к 20-м годам мы это разделение прекрасно видим. То есть вообще родившаяся в 19 веке, закрепившаяся окончательно установка о том, что мужчина должен носить темные, сдержанные тона, А вся цветность, вся яркость, все узоры отданы женщине. Она очень ярко проявилась во взрослой одежде еще в 19 веке, уж тем более в 20-м. То есть дамский купальник может быть розовым, но мужской может быть только темно-синим или черным. И, соответственно, в 20 веке это же отношение понемногу начинает переползать и на детскую одежду, поскольку дети, опять же, становятся уже полностью легитимными людьми с момента рождения, уже нет этого вот паузы между тем, помрет, не помрет, дитя, не дитя. Соответственно, мы переходим к нашей следующему слайду, следующей стадии. Уже после Второй мировой войны устанавливаются достаточно четкие рекомендации. Вот в данном случае мы пол младенцев можем определить мгновенно именно за счет цвета. Начиная с конца 40-х, начала 50-х, в журналах регулярно рекомендуется розовый девочкам, голубой мальчикам.
Причем, а мотивация?
Мотивация в том, что розовый женский цвет. Ну, он... Мужчина не носит розовый костюм на тот период.
Ясно.
И вообще розовая... Да, дело в том, что начиная с 19 века розовое можно носить только девочкам. Потому что, если мы говорим о более ранних периодах, например, в 18 веке, войска принца Делиния имели розовую униформу, это никого не смущало. Это был всего лишь один из красивых цветов. Ну, марки, правда, конечно. А 19 век нам устанавливает вот этот стандарт солидного мужчины, который в сдержанных тонах. И вот раз розовый, он такой цвет, который носят только женщины взрослые, раз детей мы тоже изначально теперь засчитываем почти равными взрослым, то значит розовое у девочек, а голубое у мальчиков, потому что мальчикам позволена хотя бы голубая рубашка. Мы, собственно, переходим чуть дальше. Откуда вообще эта замечательная идея голубой рубашки? Вообще синий цвет, именно насыщенный синий и темно-синий как таковой, в нашей культуре он воспринимается как трудовой и рабочий цвет. То есть вот белые воротнички, синие воротнички.
Ага.
Это даже символическое
понятно.
Название.
Угу.
И голубой – это прекрасный такой, голубая рубашка для работающего мужчины, прекрасный компромисс между рабочим классом и, скажем так, людьми обеспеченными. Потому что белоснежная рубашка и вообще использование белого цвета подчеркивает, что человек физическим трудом не занимается.
Именно утилитарность этого,
да?
То есть не пачкает.
Темно-синий цвет как раз цвет рабочей робы, предполагающий уже какое-то физическое воздействие. И вот голубой для взрослых, голубая рубашка получается так на стыке. То есть мы, конечно, явно офисные пролетарии, но все же пролетарии.
Но не белые воротнички.
Но не совсем белые воротнички, голубые воротнички. И, собственно, вот эта установка розовой для девочек, голубой для мальчиков, она окончательно кристаллизуется в 50-е годы, причем и на Западе, и у нас, соответственно, в СССР. Эти обязательные цвет ленты для одеяла новорожденного, и не дай бог, если девочка ее перевяжет голубой лентой, как же так? Или мальчика его перевязывать розовой, ну что ж такое? Периодически были всплески такой вот борьбы прогрессивных родителей с этими идеями, но достаточно интересно. То есть, например, в 70-е годы на волне, второй волне феминизма у прогрессивных родителей на Западе была идея того, что нет, вот очень плохо одевать детей гендерно обусловленно, что наоборот, мы вот будем одевать их как-то нейтрально, не используя этих гендерных цветов и прочего. Чтобы у них вот не складывалось шовинистическое сознание. В 80-е годы, наоборот, был откат, и среди родителей на Западе была популярна теория о том, что нет, наоборот, детей надо обязательно одевать, соответственно, биологическому полу и гендеру, потому что иначе они не смогут усвоить правильные гендерные роли. То есть вот эти вот колебания в том, одевать ли девочек в розовое или не одевать девочек в розовое, можно ли мальчикам розовое, классический вопрос, собственно, мы перейдем чуть дальше. Не каждый голубой для мальчиков, скажем честно. То есть, если практически любой розовый...
Золотые слова.
Да, практически, я имею в виду цвет. Практически любой розовый для девочки, даже если девочке уже не 5 лет, а 25, 45 или 85, все равно считается приемлемым. То есть мы можем носить розовый цвет на протяжении всей нашей жизни, будь нам того хочется, и нам этот цвет нравится. Мужчина же, выйдя из возраста совсем младенческого, и уже где-то в период, когда он идет в школу, лет с 7, ему никакие веселенькие пастельные оттенки не положены, разве что в рубашках, ему положен строгий темный костюмчик. И поэтому, казалось бы, вот мы видим на иллюстрации молодого человека в прекрасном голубом комбинезоне, но с точки зрения среднего стандарта это не будет воспринято как мужская одежда, мужской цвет или хоть сколько-нибудь гендерно-нормативный цвет. То есть голубую рубашку можно...
Да, но голубой не обязательно мальчик.
Да, не обязательно мальчик.
То есть вы говорите, не будет воспринято где? Нигде? Или ну, у нас здесь?
Я имею в виду в широких массах трудящихся. На самом деле, неважно, у нас или на Западе.
То есть это без разницы?
Это без разницы абсолютно, потому что все-таки считается, что для мужчины в костюме пастельные тона допустимы только в рубашках, платках, может быть, галстуках. Конечно, у молодых людей сейчас это меняется, то есть молодежная мода уже позволяет молодым людям использовать больший набор цветов, большую гамму, которые раньше считались бы, ну, совершенно неприемлемыми.
Сразу вопрос. Много уважаемых дяденек в коридорах власти в этом городе лет 10 назад стали носить фиолетовый. Такой ремикс розового с голубым.
Следующий наш слайд как раз этому посвящен. Да, действительно, лет 10 назад, и не только в коридорах власти, а и во многих крупных корпорациях, и на Западе, и у нас, вошли в моду как раз лиловые, фиолетовые, бледно-фиолетовые, подчеркиваю, и бледно-розовые рубашки. То есть это уже стало нормативом, видимо, как-то вот все-таки постепенно эта грань, это жесткое деление под натиском все-таки тенденции современной моды стирается. То есть мальчикам снова можно немножко цвета, совсем немножко. Но даже в условиях сурового офисного дресс-кода уже можно не только белую или голубую рубашку, но можно и розовую, и лиловую. И лиловая, да, это как раз очень показательный такой переходный, вы правильно сказали, смесь голубого и розового. А дизайнеры, прогрессивные не очень, нам, конечно, периодически предлагают ярко-розовые костюмы для мальчиков. Прекрасные комплекты, галстуки, рубашки, шляпы, все что угодно. При этом, на самом деле, изумительно красиво, когда модели на подиуме идут в розовом. Очень идет. Но, тем не менее, на практике, на данный момент, и на Западе, и у нас мужчина в таком ярко-розовом костюме, да даже и в бледно-розовом костюме, воспринимается все-таки каким-то недостаточно мужественным и несерьезным.
То есть дресс-коды не допускают, если мы говорим об официальных дресс-кодах.
Официальные дресс-коды категорически пока не допускают. Все-таки розовый воспринимается как очень, очень женский все-таки. Мы опять вспоминаем розовые глобусы для девочек. Да все что угодно. Розовые тетрадки для девочек, розовые ручки для девочек, розовые пеналы для девочек. Вообще все, чем девочка может пользоваться в своем обиходе, включая кукольную посудку и прочее. Вот этот цвет Барби. Ярко-розовый.
Какое-то время назад термин «эмо» нас корректировал и к розовенькому черненькое добавлялось. Все? Уже не актуально?
Уже все. Ну что вы. Это такая субкультура, которая существовала недолго и практически не оставила своих следов.
То есть розовый отмылся от черного, остался
розовый
один.
Совершенно отмылся от черного. И более того, поскольку у нас сейчас все-таки мировой причем цикл идет на достаточно консервативные ценности, то и розовые снова вот только завоевали себе право на розовую рубашку и не считаться при этом немужественным, и все равно розовый снова отходит. Хотя, с другой стороны, я сейчас вот видела у совсем молодых людей, то есть в возрасте там 16, 17, 18 лет, у мальчиков популярны розовые свитшоты, розовые толстовки, и это не считается зазорным. То есть вот у них уже такой прямой ассоциации с розовым цветом нет. Вот какая из тенденций победит? То есть победит ли тенденция, что мальчикам тоже можно носить цветные вещи, в том числе такого девочкового цвета, как розовый? Или у нас вырастет поколение, которое будет знать, что розовые глобусы, они только для девочек, и тогда розовый снова исчезнет? Вообще, это очень сложный вопрос. Кто победит?
Интересно, сколько стран на розовом глобусе. Но тут меня, собственно, не удивляет эта тенденция. Мне кажется, что для обычного потребителя, который приходит, ну, для начала в детский магазин, там четко совершенно поровну разделено. И все, что для девочек розовое, другое не найти. А все, что для мальчиков, ну, там есть какие-то варианты, но в основном все-таки это синее. Синее, голубое и все другие оттенки. То есть... потребителю уже навязывается изначально выбор, который он не хочет преодолевать?
Ну, как сказать, навязывается. Понимаете, когда устанавливается традиция, а это сильная традиция, ей 60 с гаком лет, традиция, что вот розовая девочковая, мальчиковая, голубой, которая воспринимается вот уже на уровне каком-то само собой разумеющемся. У вас же девочка, значит, розовая. Поэтому это не столько потребителю навязывается, сколько на самом деле это ответ на запрос среднего потребителя, понимаете?
То есть спрос рождает предложение.
Да, потому что если потребитель упорно, массовый потребитель, упорно не хочет покупать розовые глобусы, вот совсем не покупает, говорит, фу, гадость какая.
То через 10 лет их перестанут производить.
Их перестанут выпускать, потому что производитель зависит все-таки от потребителя. То есть производитель не может просто так взять и что-то навязать. Единственный способ взять что-то навязать, если вы производите какой-то уникальный товар, аналогов которого просто нет, и тогда у потребителя просто нет выбора. Либо он не пользуется вашим товаром, либо если он хочет им пользоваться, он пользуется в той конфигурации, в которой вы его создали. Но со всем остальным на самом деле это запрос. Я могу сказать, что и у розового глобуса находятся защитники и защитницы, которые говорят, что а вот наши дети, девочки, любят розовый, наслаждаются розовым, и взрослые девочки тоже любят розовый. То есть,
как мы видим по рынку, опять-таки.
Но не все.
Но не все.
Но не все. Но на самом деле деление вообще игрушек и товаров в магазинах товаров для детей, оно вообще очень специфичное, потому что, если мы посмотрим, то там все подчиняется традиции, которая... Вообще едва живая-то уже.
Но тем не менее,
но по привычке
игрушек...
у нас для девочек розовые кухни с розовыми чашечками, а развивающие игры в массе своей будут в отделе для мальчиков. То есть, казалось бы, уже мир изменился, в общем-то, и наполнение гендерных ролей, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной, действительно, уже тоже успело измениться. Но тем не менее, мы по привычке делим, что вот конструктор для мальчиков, вот чашечки для девочек, при этом многие девочки с удовольствием играют в конструкторы, но за хорошим конструктором лучше сходить все-таки на мальчиковую половину до сих пор. То есть, хотя, казалось бы, это такая нейтральная игрушка, она, в принципе, ни биологический пол, ни гендер не подразумевает. Просто есть дети, которые любят собирать конструкторы, есть дети, которые не любят собирать конструкторы.
Ну, с розовым и голубым, мне кажется, мы более или менее разобрались на сегодня, да? Коллеги.
Ну, по крайней мере, каждый из нас сделает
выбор. Мы постарались, отведенное нам время.
Здесь просто есть еще один важный момент, мимо которого пройти мы не можем, это было бы преступлением. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, как на мальчиковую и девчачью моду повлияет конкретная новость? Уход Фиделя Кастро, человек, который имел свой четкий стиль. Можно ли ждать, что у нас скоро народ начнет в таких же кепках активно ходить по улицам? И как такие новости вообще влияют на моду? Влияют ли?
Ну, как сказать, вообще на данный момент весьма сложно предсказать, потому что, с одной стороны, конечно, по всему миру левые идеи пользуются все большей популярностью в связи с, опять же, нарастающим экономическим кризисом. То есть любой экономический кризис, левые идеи популярны. Вопрос в том, насколько сейчас из Фиделя Кастро сделают поп-икону. То есть вот из Че Гевары сделали именно такую поп-икону. Узнаваемый портрет и узнаваемый символ.
Нет редкой страны, где нету футболок с изображением, так сказать.
По-моему, они есть везде.
Вот я об этом говорю, да.
Че Гевару уже сделали поп-иконой. То есть как будет переработана массовой культурой и вообще фигура Фиделя Кастро теперь посмертно? Какие будут приданы оттенки. Я уверена, что в ближайшее время будет снят какой-нибудь байопик. Куда же без этого? Причем такой знатный, кассовый, с прокатом по всему миру. А вот что сейчас делают с этой фигурой посмертно, вот тогда по результатам можно говорить, как это будет влиять на молодежную моду, на субкультуры, возможно, на актуальную моду для взрослых людей. То есть появятся ли такие кепки? Будем ли мы носить с собой сигару обязательную, как аксессуар?
Стоит напомнить, с чего начинал Фидель. У него, собственно, изначально это была все-таки не кепка, а берет.
Берет.
Берет. Ну, то есть, вот сейчас мы не можем сказать...
Но берет у левых был популярен уже тогда, собственно. Но сейчас берет увязан на Че Гевару очень сильно. То есть, в первую очередь, ощущение именно оттуда.
Ну, у Фиделя есть пространство для маневра, да?
Есть пространство. Более того, современная массовая культура умудряется делать такие чудеса и такие красивые сказки вокруг любой реальной исторической фигуры. То есть, несколько... скажем так, сгустив краски, переведя все в черно-белое, убрав оттенки, которые есть у живого человека. Понимаете, живые, они вообще очень неудобны в плане того, чтобы делать из них икон. все время может
могут
еще
возмутиться.
Могут еще возмутиться, а могут еще какой-нибудь фокус выкинуть, и, в общем,
всю
икону придется отстраивать заново. А в данном случае будет очень удобно выстраивать ту или иную картинку, ту или иную достаточно картонную фигуру, но которую уже поп-культура сможет использовать. Вот что массовая культура сделает, вот тогда мы увидим, что в результате, как это повлияет на моду, как будет выглядеть эта фигура. Ну, на данный
срок,
момент,
Мэган,
я думаю, пока рано об этом говорить.
По опыту дайте срок, это счет на годы, месяцы.
Сейчас циклы очень быстро, я думаю, в пределах года будет уже видно, как что.
Услышали.
С современными скоростями обработки информации, в общем-то.
Ну что ж.
И в конце, вот, собственно, я вам еще раз покажу эту фотографию. Это, видимо, один из поздних портретов Фиделя.
Человек, который явно не носил голубой и розовый.
Это правда. Но синий и красный на флаге Кубы был, есть и остается. И у нас есть и остается Меган Виртанен. Спасибо большое. Мы говорим историку моды.
До встречи через две недели.